направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня тема нашего эфира – заболевание крови. Да и вообще про кровь поговорим. Что такое анемия малокровия? Ну, дорогие друзья, мне кажется, каждая женщина, да и мужчина тоже в течение жизни, а уж подростки, о чем говорите, дети сталкиваются с этим явлением. Где-то это абсолютно физиологические причины, а где-то это серьезное заболевание. Ну и о других заболеваниях тоже коснемся, обязательно поговорим. Сразу представлю нашего гостя. У нас в студии Айнура Габалотовна Макешева, врач-гематолог высшей категории, доктор медицинских наук, заведующий консультативно-диагностического и гематологического центра 53-й городской клинической больницы, ненаглядный наш любимый. Итак, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как настроение?
Очень хорошее.
Вот после Нового года, в 2025-м, мы сразу же пошли про кровь, говоря, почему? Что такое кровь? Давайте напомним всем. Конечно, без этого, без этой жидкости ненаглядной, волшебной, вообще мы жить-то не можем.
Да, это волшебная жидкость, совершенно точно, потому что из древних времен крови говорили о свойствах крови совершенно волшебных, чудодейственных, потому что воины перед боем пили кровь быков. Там даже был папа,
так,
который пил кровь мальчиков для того, чтобы увеличить продолжительность жизни, чтобы омолодиться. Вот такие были легенды, знания о крови. Люди верили в чудодейственные свойства крови. Затем человечество узнало о том, что кровь можно переливать, а не пить.
Это когда произошло вообще? И как это все было вообще? Я представляю, сейчас переливание вообще другое. А тогда как?
А тогда... исходно, когда они было понятно, исследователи все равно всегда, когда человек даже выпивал кровь человека, кровь животного для того, чтобы повысить свой уровень гемоглобина, активность и вообще повысить настроение, жизнеспособность, так сказать, это все это делали исследователи, можно сказать.
Нестандартные офицеры, типа, все вот эти вместе взятые.
Да, затем пришли к заключению, что нужно ее переливать. Они стали переливать ее кровь животных человеку, затем стали переливать кровь человека человеку. Естественно, существует совместимость, существует группа крови, поэтому были случаи, когда это были удачные переливания, гемоглобин повышался, и действительно человек становился активным и выживал в некоторых ситуациях. А тогда, когда кровь не была иногруппная, человек мог погибнуть. Дальше исследования привели к тому, что Карл Ландштайнер изучил и выявил три группы крови. Затем открыли четвертую группу крови и стали переливать уже по группам крови. Исходно первая группа крови была универсальной, ее переливали во все другие группы. Сейчас мы не придерживаемся этого положения. Да, мы сейчас переливаем группу по совместимости. Кроме того, подбираем кровь по фенотипу. Так что сейчас переливание крови достаточно безопасный метод.
Угу. А вот самая популярная, хорошо я сказала, группа крови вообще у населения России, скажем так, или мира, это какая? Потому что споры ведутся, слушайте, везде такие исследования. Самый редкий это цвет глаз зеленый. Да, я вас умоляю, сколько я вижу зеленых глаз. Также и по крови. Самая редкая группа четвертая. А я вот думаю, что уже, наверное, нет.
Дело в том, что группы крови, они распространенность, так сказать, групп крови в различных странах и континентах, она различная. Вот, допустим, для России, Азии больше характерна третья группа крови. Вот. Четвертую группу имеет меньшее количество населения планеты. Вот. Кроме этого, резус и так далее. Много разных факторов, которые влияют.
Угу. Слушайте, а вот по поводу вот резус-фактора. Это же важный момент для женщины. Угу. Отрицательный резус-фактор. До сих пор с этим тяжело, например, забеременеть, если не состыковки с мужем есть, да, с супругом, и родить ребенка, потому что это сложный какой-то процесс. Почему-то все боятся отрицательного резус-фактора.
Отрицательный резус-фактор...
В чем его он, вот особенность такая?
Он играет роль, да, только тогда, когда беременность вторая, последующая, так третья и так далее, могут происходить невынашивание плода, может происходить конфликт, резус-конфликт, угу, между кровью матери и ребенка. Поэтому почему беременность у резуса отрицательной женщины вполне возможна?
Только она под наблюдением врачей идет очень аккуратно. Конечно, сейчас такие технологии, все что угодно. Слушайте, а искусственная кровь не появилась? Нет?
Потому появилась.
Используют ее вообще? Или только сейчас присматриваются? Потому что органы у нас уже вовсю, ну ладно, печатают на 3D-принтере, но какие-то это были непонятные моменты где-то когда-то. Я понимаю, что в Китае там уже и клонируют человека. Ну, что только там где-то отдаленно, чего только не происходит.
Переливание, а у нас здесь... Вот, переливание, да, крови донорской, человеческой, угу, так сказать, она... чреват различными осложнениями. Особенно, в первую очередь, это осложнения, связанные с инфекциями. Очень много инфекций, ну, нельзя сказать, что очень много, но есть инфекции некоторые, которые не типируются даже в клиниках развитых стран. В странах Америки, ни в Англии, ни во Франции.
Что это за инфекция?
Бабезиоз, еще вирус бешенства, парвовирус B19 там долго не типировался. То есть есть возможность, риск заражения. Поэтому, естественно, ученые хотели, чтобы переливание было безопасным. И исследования по поводу искусственной крови, они ведутся и не одно десятилетие. Это, казалось бы, очень... хороший способ, поскольку не нужно подбирать группу крови. Универсальный такой порошок, который разводится, особенно он испытывался на поле боя у военных. Порошок тогда, когда солдат получил ранение, то есть у него есть с собой пакетик с порошком.
С готовой кровью практически,
да, водичкой только плюс, разводится, и совершенно, да, верно, разводится жидкостью, угу, раствором, и... сам солдат может себе начать переливать эту искусственную кровь. И эта кровь могла оксигенировать, то есть разносить кислород, и пациент, солдат, некоторое время, он вполне жизнеспособный, мог дождаться нормальной помощи, но какие-то помехи все равно, дорогостоящий метод достаточно, и... Угу. Есть какие-то проблемы, которые не дали возможность, так сказать, использовать искусственную кровь широко. Угу. Сейчас она все равно, я считаю, на стадии...
Дорабатывается.
Да, на стадии доработки.
Ну, слушайте, ну это на самом деле мега круто, когда такое будет. Потому что когда... Я понимаю, что технология в любом случае это очень дорогая вещь, любая какая-то, да, разработка вакцины, прочего. Но когда это будет уже, ну, в общем, абсолютно в большом производстве, это уже недорого будет. Человеку может спасти жизнь, да, без дополнительных
вполне
каких-то переливаний и прочее.
Потому что это, да, нужна транспортировка, да, в госпиталь, а тут на поле боя, тогда, когда кровопотери такой большой нет, можно вполне себе повысить гемоглобин, не потерять сознание, не впасть в кому и дождаться помощи.
Вот это да. Ну, это действительно здорово. Ладно, перейдем к натуральной нашей крови, естественной,
натуральной
прекрасной.
Натуральной крови.
Да.
Да. Донорство, угу, – это очень большая проблема.
Почему?
Потому что... Ну, потому что...
Не хотят помогать целом... наши люди, другим людям.
Родным. Несмотря на то, что в Москве и в России это финансируемая такая опция, так сказать, донорам дают различные звания, почетный донор Москвы, там, заслуженный донор и так далее. Это должно быть какое-то определенное количество донаций, и человек получает еще и социальный пакет, и какие-то дополнительные дни к отпуску, и даже выплаты. Ну, доноров, к сожалению, недостаточно. И поэтому недостаток донорской крови, он испытывается повсеместно.
Вот почему, с одной стороны, я понимаю, что ограничений сейчас абсолютно здоровых людей не так много. Но и противопоказаний уже стало меньше по сдаче крови, да, или там плазмы крови, не знаю, там вообще отдельно как-то, да, вот это вот разные вещи. Но я понимаю, что когда, не дай бог, происходят какие-то жуткие события, у нас сразу устраивается большущие очереди. Да. То есть центр крови как раз для сдачи.
А когда люди вот проявляют сознательность, да, мы часто пропагандируем. И центры крови, они дают рекламу, есть движение, волонтерство, поэтому это помогает продвижению донорства. Поскольку очень много переливаний проводят, да, это переливание тогда, когда возникает экстренно в результате катастроф, там, различных травм. А другая категория – это наши онкологические заболевания и гематологические, онкогематологические заболевания. Тогда, когда у пациента есть системные заболевания крови, есть химиотерапия, циклическая химиотерапия во время лечения, и из-за болезни у пациента анемия, требующая постоянных переливаний. Поэтому есть люди, да, которые зависимы от трансфузии до конца терапии, вот, после того, как восстанавливают свое кроветворение после химиотерапии, они уже не нуждаются в переливании, однако переливание – это да. Ну вот необходимость.
В чем преимущество донорства? Давайте про это скажем, потому что многие что-то боятся. Вот боятся, что будет анемия, боятся еще что-то. Заразиться уже вроде бы не боятся, потому что все прекрасно, мы уже сколько с центром крови неоднократно здесь говорили, да, со специалистами, что сейчас все везде одноразовое и стерильное, 200 раз, ничем невозможно заразиться.
Существуют приказы по донации,
да,
никогда
но
не будут
вот кровь,
брать.
Да. Полезно обновлять вообще кровь в организме? То есть ты сдал там сколько-то миллилитров, там, по-моему, 200 или 300, да, за раз? Я не даже, честно говоря, не
400.
Знаю. Простите. Но я не участвую, потому что у меня есть противопоказания. Но я бы пошла, честно, с удовольствием, побежала бы. Ну, нет. Но я призываю всех, да, как волонтеру хотя бы помогать.
И как волонтерам помогать, это было бы хорошо, потому что приказы по донорству, они не позволяют бесконечно, там, бесконтрольное количество забирать у человека кровь, поэтому те пациенты, люди, которые являются постоянными донорами, они постоянно обследуются, то есть они сдают кровь, сдают обмен железа, да, сдают там уровень витаминов и так далее, лечатся, если нужно, им добавляют. Если появились какие-то знаки там, по снижению гемоглобина или запасов железа, им прекращается, не разрешается, да, донация, да, они отправляются к врачу для того, чтобы восполнить. Поэтому перед тем, как сдавать кровь, его осматривает врач, обязательно человек сдает кровь, то есть исследуется, если он хочет быть потенциальным донором. Поэтому я думаю, что эта проблема вполне себе ухоженная, так сказать,
да,
и безопасная.
Безопасная. Ну вот я просто не так давно в соцсети какого-то гематолога как раз случайно наткнулась с рекомендациями по поводу донации. И там были такие моменты, многие же сейчас татуировки набивают, молодые люди, девчонки, косметологические процедуры. Чтобы, не дай бог, не защищенный половой акт, а то есть в течение месяца, через месяц, нужно сдавать на основные вот эти показатели. А если человек, например, что-то с собой сделал, где-то чего-то, и это скрыл, и пришел сдавать, уже как будто бы он сдал все анализы, все хорошо, кровь.
Нет, естественно, непроверенную кровь никому переливать не будут. Тогда, когда происходит какая-то катастрофа, да, и люди массово идут сдавать кровь, мы просто создаем банк, так сказать. Мы создаем огромное количество пакетов по 400, там, 350 миллилитров там, крови, и, естественно, эта кровь вся проверяется. Более того, она как архивируется, так сказать, свежая замороженная плазма, она может лежать месяцами замороженная, и эти результаты по инфекциям, они, естественно, приходят.
Так что не переживайте по этому поводу.
По этому поводу переживать не нужно.
Это мы коснулись донорства. Вообще обычному человеку, взрослому, сейчас про детей не говорим, как часто нужно сдавать анализ крови? Какой лучше? Общий анализ, развернутый с лейкоцентрарной формулой. Я выучила эту фразу наизусть, потому что сказали, надо все полностью посмотреть. Биохимический анализ крови. Вот как будто бы ничего не беспокоит. И еще, знаете, вот такой важный момент. Я сама такая. Когда получаешь анализы, да, вот, например, ЕМИАЗ, заходишь, смотришь, пришли. Ты же врач, начинаешь разбираться. О, гемоглобин низковат, эритроциты повышены. И все. Ты же начитаешь в интернете, там диагнозы себе понаставишь. А врач говорит, уже терапевт, ну и что, что эти два показателя у вас такие? Все остальное это в норме-то хорошо? Uh-huh. Вот по поводу этого комментария можно, и по поводу вообще, в принципе, анализов. Как часто обычному человеку, мы сейчас не говорим про какие-то хронические заболевания, послеоперационный период, онкологическая, там отдельная система знаковая, да?
Существовали сроки диспансеризации.
Да.
Вот, а у деток это вот там... пока они маленькие, там ежемесячно сдают, там раз в полгода, затем там в 6-7 лет, затем в 10, затем в пубертатный возраст, и в 14, и в 15, и в 16, и в 17. Как раз это возраст тогда, когда ребенок интенсивно растет, подросток, и в то время у него может развиться дефицит различных микроэлементов, и анемия может развиться, потому что он может вырасти на 20 сантиметров, допустим, в течение там, полутора лет.
Запросто.
И так далее, да. У женщины репродуктивного возраста, все женщины, это кровопотеря, да, ежемесячные, так сказать, менструации, лактация, беременность.
Лактация тоже?
Нет, лактация, если беременность, рождение детей. Всё и так, вместе. Это все считается затраты, так сказать. Мы потребление железа в организме большое, и, естественно, нужно сдавать кровь почаще. По стандартам, как будто бы от 18 до 40 лет там сдают кровь раз в 3 года. Но ага. Если это репродуктивный возраст, если девушка часто имеет обильные менструации, какие-то патологические менструации, и она понимает, то нужно идти и сдавать анализ. После 40 лет ежегодно также. Необходима диспансеризация, человек сдает анализы. И современные клинические анализаторы, они выдают достаточно большой спектр показателей, там очень много, и в процентном соотношении, вот та лейкоцитарная форма,
да, да,
там,
да.
И в процентном соотношении, и в абсолютном количестве. Я думаю, что если есть значимые изменения, то нужно обратиться к терапевту, который очень хорошо, так сказать, поможет. И сейчас анемии лечит терапевт. Гематологи?
Гематолог? Нет.
Так сказать, анемии может лечить любой.
Избавились, значит, вы?
Нет.
От анемии,
ни в коем случае. Мы помогаем, так сказать, мы стоим сзади у любого специалиста. Это и акушер-гинеколог, и хирурги, которые занимаются, и травматологи, и, естественно, педиатры, и терапевты, основная масса. Каждый, любой специалист имеет дело с анемией, потому что анемия – это самое частое железодефицитное состояние, это наиболее частая патология на планете, которая беспокоит человека.
А кого чаще беспокоит, если женщину или мужчину?
Женщину, естественно.
Ну, естественно. Да. Я по-другому не ожидала, как что сразу мы.
Да, из-за повышенных затрат железа.
Вот. Поэтому нужно раз в 3 года.
Или тогда, когда есть необходимость в обследовании из-за того, что планируется беременность или наступила беременность, это все нужно очень тщательно обследовать, обратиться к терапевту. Терапевт назначает анализы. Если обнаруживается анемия, то назначает анализы, которые подтверждают причину анемии. Есть показатели обмена железа. Можно определить уровень витамина В12. Можно определить фолиевую кислоту. То есть по этим тестам он вполне может определить степень анемии в зависимости от уровня гемоглобина и решить вопрос, какую терапию назначить. Чаще всего это таблетки. Если анемия тяжелой степени, у терапевта возникает вопрос, есть еще другие изменения.
Вы сейчас про анемию все расскажете, а у меня столько вопросов конкретно по анемии. Давайте прямо уже и начну. Почему она возникает, мы уже поняли.
Да.
Вот если взять 100% соотношение, в принципе, людей, мужчин и женщин, 80% это женщины с анемией железодефицитной, правильно? 20% мужчины.
Мужчины.
Они не теряют ничего.
Мужчины, они могут в подростковом периоде иметь дефицит железа и анемии, и мужчины могут иметь анемию, если у них есть патологическая кровопотеря в виде кровоточащего геморроя.
А вот так вот, дорогие друзья. А это, кстати, проблема с проктологами, эту тему обсуждали. Так что за собой надо следить. Причем никто не знает. Вообще, на самом деле, когда вот приходишь к врачу, и он смотрит, например, низкий гемоглобин, да, анемия, да, ничего страшного, да, ну, можно с ней работать. Сразу спрашивают, когда были последний раз у гинеколога и гастроэнтеролога? Почему?
Потому что это патологические кровопотери. Менструации обильные, продолжительные, воспаление, да. женских половых органов. Также язвенная болезнь желудка 12-перстной кишки, неспецифический язвенный колит и весь желудочно-кишечный тракт, он связан со всасыванием железа. Угу. Если есть болезнь, то могут быть нарушения всасывания железа, даже если человек потребляет достаточно.
Ну, то есть получается, что чтобы лечить анемию, надо понять ее причину, а не просто... Пейте железодефицитные препараты, поднимем, все будет хорошо.
Конечно, кроме анализов, если терапевт увидела анемию, он расспрашивает.
Угу.
Вот, есть ли язвенная болезнь, была ли, там, какие у вас менструации, есть ли хронический кровоточащий геморрой и так далее. То есть были ли глистные инвазии, то есть это достаточно
так,
хороший...
Так, вот в этом месте поподробнее, потому что конечно. Про глист мы совсем забыли.
Конкурентно, так сказать, поглощает железо в кишечнике. Да поэтому...
Слушайте, а у взрослых они есть? Я потому что до сих пор почему-то думаю, что это детская проблема.
Нет, почему? Она, конечно, есть.
Никуда
взрослых
не делась?
Тоже, да.
А вообще сдают анализ? Потому что, мне кажется, это как-то уже про них не думают. Они исчезли в прошлом веке, остались.
Сдают. Да.
И попадают анемии выяснять именно из-за глистной инвазии?
Из-за глистной инвазии может быть анемия.
Так что...
Желудочно-кишечный тракт, да, выполнение гастроскопии, осмотр проктолога, если есть жалобы, выполнение даже колоноскопии. Ну, вот такое обследование развернуто. Если это пожилой человек, то нужно достаточно тщательно посмотреть. У пожилых людей это связано с плохим всасыванием, из-за того, что есть хронические заболевания, есть хронические воспалительные заболевания. И воспаление тоже способствует развитию анемии. Так как оно блокирует железо в воспалении, поэтому у человека развивается анемия. Так что пожилые люди – это тоже особая группа, которая требует внимания и наблюдения.
Угу. А какие-то онкологические заболевания? У нас же канцерофобы, теперь каждый второй человек. Все боятся рака, это понятно, потому что он молодеет, очень много молодых.
Ну, анемия, конечно, тоже может быть признаком наличия онкологического
Потому что
заболевания.
Если все на свете обследовали, в плане того, что желудок прекрасный, менструация нормальная, геморроя никакого нет, все хорошо, глист тоже нет, то теперь надо дальше уже куда идти? К онкологу или как?
Вот как вот это проходит? Выполняет снимок легких, да.
Так.
Выполняет УЗИ внутренних органов, выполняет УЗИ малого таза, органов малого таза, выполняет гастроколоноскопию. Можно выполнить, в конце концов, КТ трех зон с контрастированием для того, чтобы выявить причину, да, то есть анемия неясного генеза, да, причина там не ясна. Пациента комплексно обследуют.
Слушайте, у меня такой вопрос возник. Давно хотела спросить гематолога. Вообще кровопускание используют где-то,
да,
когда-то?
Да.
Потому что не так давно пересмотрела сериал исторический, да, там раньше как всех лечили, всех подряд. Сейчас мы кровь ему спустим лишнюю, плохую. До сих пор, кстати, кто берет анализы крови, да, медсестры в больницах, в детских и в поликлиниках, вот я с ребенком хожу, они говорят, ох, сейчас мы вагончики вот эти вот вирусы заберем, шприц-то у тебя чик-чирик-чик-чик, и все будет хорошо, будешь здоровый. Вот, это же тоже типа кровопускание, правильно? У ребенка забрали аж целых 5 миллилитров крови. Что, а где сейчас вот это вот используют?
В гематологии... Можно используем эксфузии, так сказать, эритроцитов кровопускания тогда, когда есть болезнь. Есть болезнь, истинная полицитемия или эритремия, при которой в организме возникает такое полнокровие, избыточная продукция клеток. И у пациента возникает повышение объема циркулирующей крови, из-за этого гипертоническая болезнь, ощущение этого покраснения лица, шеи, повышение артериального давления, пульсации. И пациент испытывает повышение давления,
да.
количество крови в организме. Поэтому эти пациенты наблюдаются уже гематологами. И да, мы назначаем им кровопускание.
Вот это да. Как оно сейчас выглядит в наше время?
Ну, сейчас можно сделать эритроцитофереза, а не просто выпустить и вылить, да.
Да.
Можно открутить и вернуть, так сказать, убрать эритроциты.
Заодно и донор устанет.
Лишние, да, и вернуть плазму опять. То есть можно сделать эритроцитоферез.
Ага. А вот, кстати, как диагностируется это заболевание? Мне очень интересно. Я думаю, мы после новостей узнаем. Сначала новости послушаем.
Программа о том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор. Говорим о заболеваниях крови. Еще раз хочу напомнить, что у нас в гостях Айнура Бекболотовна Макешева. Говорим мы, конечно же, врач-гематолог высшей категории, напомню, доктор медицинских наук 52-й городской клинической больницы, заведующая консультативно-диагностическим гематологическим центром. Про кровь знает абсолютно все. Мы уже тут выявили, что кровопускание у нас есть. Оказывается, это есть мало крови, анемия, мы сейчас ее еще коснемся. Есть много крови, да? Ну, по-другому сказать, как это правильно.
Это уже болезнь крови.
Это уже болезнь. Как ее диагностируют? Вот потому что я сейчас... Вы сказали про повышенное давление, покраснение лица, пульсация, да, пульс бешеный немножко же. А как понять, что это вот, например, у наших гипертоников большинство, может быть, есть эта болезнь?
Может
по какому
быть,
анализу?
Да, вполне может
а
быть.
А по какому? Что это? И гемоглобин у них высокий, например, 160. Кстати, по поводу цифр гемоглобина тоже сейчас поговорим. Так, сначала вот, да.
Нужно сказать, что повышенный уровень гемоглобина и эритроцитов – это эритроцитоз, такой термин. Он может быть первичным, это истинная полицитемия, и вторичное состояние эритроцитоза. Кровь – это такой генерал. Белок, генерал в организме, и он компенсаторно повышает, гемоглобин и эритроциты компенсаторно повышаются в ответ на гипоксию. Поэтому тогда, когда человеческий организм испытывает гипоксию, то есть это сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальная астма, заболевания почек, там различные травмы головного мозга, и так далее, при этих состояниях может повышаться гемоглобин, ну, и эритроциты.
Так.
Но это состояние вторичное, компенсаторное. Да, у полных людей тогда, когда они задерживают дыхание во время сна, синдром Пиквика тоже, курильщики хронические и так далее. У них высокие гемоглобины, высокий гематокрит. Они принимают там аспирины для того, чтобы
разжижать кровь.
Да.
И
наблюдаются. Если повышение гемоглобина и гематокрита из раза в раз увеличивается, кроме этого возникают изменения других компонентов крови, лейкоцитов, тромбоцитов. Параллельно у пациента может увеличиваться селезенка, могут возникать другие симптомы, кожный зуд, потливость и так далее. Тогда терапевт направляет пациента к гематологу. И гематолог выполняет дополнительные исследования. Это исследование костного мозга, биопсия костного мозга.
А как все ее боятся?
Нет, она проводится вполне рутинная процедура, которая проводится в амбулаторных условиях под обезболиванием, послойно обезболивает. Поэтому это исследование, оно покажет ткань костного мозга и есть ли там истинная полицитемия.
Вот так вот. Тут не скроешься.
И тогда, если диагноз диагностируется, подтверждается, мы назначаем препараты, те, которые снижают выработку клеток крови.
И кровопускание происходит.
Ну и кровопускание в первой линии вполне себе.
Чего
раз
что?
В полгода кровопускание пациент себя чувствует вполне неплохо.
А вот много людей с таким диагнозом? Или это редко достаточно? Если про анемию мы говорим,
они
что
относятся,
это часто?
Истинная полицитемия – это примерно 3 случая на 100 тысяч населения.
Ну, это как бы, да.
Они относятся, да, достаточно редким заболеваниям.
Угу. Так что, ну, тем не менее, редко-редко для человека, у которого это есть, это уже не редкая патология, и начинает уже искать, что на самом деле вот и здесь, и там. Кстати, это наследственные, как правило, заболевания?
При клональных заболеваниях крови, это опухолевые заболевания крови, бывают знаки, так сказать, молекулярные генетические нарушения. Мы можем назначать специальный тест молекулярный, который подтверждает там экспрессию, мутацию каких-то генов. Поэтому, ну, это достаточно уже расширенные исследования.
Uh-huh.
Да, и предрасположенность к заболеванию, конечно, может передаваться.
Вот так вот внимательно изучаем своих близких, родных, бабушек, дедушек обязательно нужно, конечно, все опросить по заболеваниям у кого чего, а то малокровие было, малокровие, ничего. Но анемия-то, это понятно, что у всех была. Кстати, мы сейчас к ней аккуратно возвращаемся. По поводу гемоглобина. Да.
Я хотела вот сказать,
ремарка.
Очень важно. Препараты железа, которые назначает любой доктор, назначает гинеколог, терапевт, хирурги, они нередко не очень хорошо переносятся.
Да вообще плохо,
они вызывают, да, вызывают, могут вызвать диарею, тошнота, и вот люди отказываются принимать. На самом деле очень важно принимать долго. Потому что тогда, когда человек начинает принимать препарат железа, в первую очередь повышается гемоглобин. То есть через 10-14 дней там, человек уже чувствует такую бодрость, меньшую сонливость и бросает принимать. Но нельзя, потому что вначале повышается, тогда, когда человек начинает принимать препарат железа, вначале повышается гемоглобин, а затем восполняются запасы железа.
Так.
А если он бросает, то через некоторое время гемоглобин опять снижается. А если же он принимает до нормализации гемоглобина, затем для восполнения запасов длительное время, уже в половинной дозе можно принимать препарат, тогда уже повысится уровень ферритина, который исходно был низкий, и можно будет длительное время, так сказать, если нет патологических кровопотерь, если человек обследовался, вылечил все свои такие очаги кровопотерь, гемоглобин будет нормальным.
А у меня вопрос. Ведь сейчас есть и внутримышечное, да, железо, уколы, и капельница. И кто-то считает, что это лучший вариант. Тем более, смотрите, кто-то считает. Даже врачи говорят в этом плане. А вот, например, у меня у знакомой там проблемы с кальцифосфорным обменом. Она принимает в течение дня кальций, кальцитриол. Угу. И очень много. Это разбиты все препараты, которые не пересекаются. Там же 4 часа между кальцием и железом нужно. Как мне сказали, как ей сказали много раз,
да,
врачи.
Кальций снижается, тут, всасываемым железом.
Да, тут, в общем, пихнуть вот это железо, простите меня за мой французский, да, ну просто некуда, потому что, ну, человеку, что круглые сутки бы находиться ночью, вставать, чтобы железо, ну, это тоже ненормально. Вот, то в этом случае прописывают,
самый,
например,
физиологический
уколы.
Способ – это таблетки. Таблетки, угу. Капсулы, есть жидкость железосодержащих, да, препаратов. Для парентерального введения внутривенное, это чаще всего используется, нужны четкие показания. Это быстрое восполнение железом для быстрого повышения гемоглобина, допустим, перед оперативным вмешательством. Там, через несколько дней операции нужно повысить гемоглобин. Там, или нет кишечника, была резекция кишечника. Или там вот есть заболевания желудочно-кишечного тракта, которые не дадут возможность всасыванию таблеток.
Да.
Только в этих случаях нужно назначать парентеральное железо. И тогда, когда гемоглобин, конечно, ну, имеет анемия, имеет среднюю степень тяжести, угу, и ниже.
Угу.
Вот, поэтому, поскольку железо достаточно токсичный элемент, он может вызывать и различные реакции на введение. Это парентеральное введение железа проводится в условиях дневных стационаров,
да,
как минимум дневных стационаров, поэтому нельзя. То есть препараты железа в первые сутки, во вторые, ну, максимум в третий, чаще всего вызывает вот такую реакцию в виде диареи, там, боли в животе. Дальше
перетерпеть
обычно,
нужно,
да,
да?
Как будто бы женщина продолжает пить и вполне себе неплохо переносит.
А еще много же разных форм, еще попробуй найди свою, потому что врачи же терапевты.
Есть,
кстати,
двухвалентное,
да,
железо, трехвалентное железо. Да.
А в чем вот фишка, в чем проблема? Для кого-то двухвалентное идет, для
трехвалентное железо. Долго жевать, да. Медленно, очень медленно восполняет
зубы, и все остальное
очень
тоже
медленно восполняет запасы железа. То есть, если побыстрее, то все-таки
двухвалентное.
Трехвалентное чуть медленнее работает. Но как будто бы надежнее восполняет железо, когда нужно принимать месяцы.
У каждого, в общем, свои фишки. Я поняла, препараты, и кому что подойдет в разных абсолютно ситуациях, на самом деле. Но, а если... Вот давайте, кстати, про гемоглобин хотела спросить. Вот в каких случаях у мужчин пониженный гемоглобин, уже диагноз анемии, и вообще там же, я понимаю, легкая, средняя тяжесть?
Гемоглобин, да, у мужчин, да, должен быть 130 и выше,
угу,
у женщин 120 и выше, у беременных 110. Но верхние границы, они различны. Дело в том, что вот 120-140 вполне неплохие значения для женщин. Но каждые анализаторы и наборы для определения гемоглобина иногда имеют различную верхнюю норму. Получая анализы, вот, пациенты приходят там с анализами, мы видим там верхняя норма 170 или там 160 для,
так,
мужчин.
Да.
То есть существуют еще какие-то нормативы.
Индивидуально, да, для этого учреждения, да, да, и
для этих анализаторов, и, да, и наборов для определения гемоглобина, угу, эритроцитов.
А в какое лучшее время цикла у женщины сдавать гемоглобин. Это я к чему? Потому что, например, до менструации у женщин один гемоглобин, а если большая кровопотеря, ну, такой вот есть, да, мы сейчас про анемию железодефицитную говорим, то там вообще упадет и скажешь, у-у-у, да у вас вообще такое.
Ну, на нет, самом тогда, деле нет. Когда происходит кровопотеря, да. Кстати, ну, или там даже не у женщин, там и после там, каких-то да, травм,
да.
Происходит выброс из депо крови. Поэтому это не совсем истинные значения, угу. Но вполне себе возможно через 10-12 дней после цикла. Наверное,
спокойно можно сдавать.
Можно сдать гемоглобин. Угу.
А вот все-таки вот мы сейчас поговорили про степени тяжести анемии. Когда ее уже нужно лечить, когда-то врач смотрит, говорит, да ничего, чуть пониженное, спокойно живите. Хотя мы же не только на гемоглобин смотрим, правильно? Вот на что смотрят врачи, чтобы поставить
существует
анемию?
Существует состояние, которое называется латентный дефицит железа.
Так.
При нем гемоглобин вполне себе нормальный, но уже снижены запасы железа. Следующим этапом будет снижаться гемоглобин. Вот. Поэтому при латентном дефиците железа у подростков, например, можно уже принимать препарат железа в половинной дозе профилактически для того, чтобы состояние снижения железа не привело к снижению гемоглобина.
Угу.
Вот. А анемии... Легкая степень 110-90 грамм на литр, средняя степень тяжести 90-70, ниже 70 – это тяжелая степень анемии. Фортификация
да.
существует, сказала это слово.
Да, вы уж давайте разъясните.
Поскольку это актуальнейшая проблема
да.
и большая распространенность дефицита железа в мире, в странах третьего мира производит фортификацию муки, различных продуктов, добавляет железо для того, чтобы уменьшить степень анемии.
Помогает?
Думаю, да. Думаю, да. Существовали даже протоколы, когда анемию определяли не по анализу крови, даже не по тройке там, гемоглобин, эритроциты, а по бледной ладони, допустим, практиковали. То есть...
Здравствуйте!
Да.
Анемия, проходим. Так быстро?
Так и есть, это возрастные протоколы.
Анализа, слушайте. Это же какая экономия?
Поэтому не нужно ждать. То есть если у подростка слабость, сонливость выраженная, да.
Ночами надо спать для начала.
Почему бы не сдать анализы?
Да.
Можно сдать кровь на железо, витамины. И если есть недостаток... запасное железо, ферритин, то назначить профилактическую дозу для того, чтобы не было анемии.
Угу. А вот знаете, у меня вопрос, какие хронические заболевания, ну, у нас же много заболеваний протекает бессимптомно, к сожалению, приводят к анемии. Вот в частности у подростка, ну, и у взрослого человека. Это, конечно, два разных организма абсолютно, тем не менее. Вот на что еще терапевт, мы сейчас к ним обращаемся, должен обращать внимание, потому что бывают такие моменты. У меня, кстати, на терапевтов периодически все врачи ругаются. Почему? Я их люблю на самом деле. Ну, что-то пропускает, я понимаю, большой поток на пациента. Нужно расспросить там 3-10, является что-то потом серьезное. С той же анемией. На что обратить внимание врачу, что что-то тут неладно, нам нужно подумать о каком-то таком заболевании. О чем? Какие хронические заболевания такие? Сразу по анализу крови вообще, в принципе, понятно. Мы сейчас не про рак крови говорим, там-то вообще отдельная система знаков, да ведь?
Здесь совсем не очень как бы корректно
так.
Задан вопрос.
Угу.
Нужно сказать, что анемии пришел человек, который да. имеет жалобы на слабость, это симптомы анемии, слабость.
Выпадение волос у женщин, сухость кожи.
Сухость
простите.
Кожи, да. да. Угу. Может быть, извращение обоняния, вкуса, да. Желание есть мел, запах там, фарш, там, сырое тесто, сырости, вот, бензина, керосина. Это все вот, сидропенический синдром, это снижение железа в организме.
Правда,
может,
пор...
может вызывать такие ощущения.
Я с детства люблю такие... нюхать бензин, не поверьте, извините. Ну, просто когда на автозаправке...
Анемический синдром проявляется именно слабостью, одышкой, сердцебиением при физических нагрузках, сонливостью, вялостью. Если у человека есть симптомы, он приходит к терапевту, сдает анализы. Терапевт, увидев анемию, если нет других знаков, увеличенная соя, там, лейкоцитарная формула, как вы выучили, прекрасная, есть только снижение гемоглобина и эритроцитов, терапевт дает назначение на исследование обмена железа, витамина В12, фолатов и других биохимических тестов.
Так.
И после этих результатов можно понимать, есть ли дефицит микроэлементов, можно ли это лечить, и заодно исследовать, что явилось причиной. То есть направить к гинекологу, гастроэнтерологу, если нужно выполнить гастроскопию и так далее. А другая категория, что есть анемия хронических воспалительных заболеваний, она возникает при системных заболеваниях, соединительной ткани, она возникает у пациентов с онкологическими заболеваниями, с солидными опухолями, у наших пациентов, у других при других значимых воспалительных заболеваниях, которые изнуряюще длительно протекают у человека. При этих состояниях будет анемия. Поэтому тогда, когда воспаление купируется, гемоглобин будет повышаться, железо будет разблокировано и будет идти для построения эритроцит.
Слушайте, как интересно. А вот какие осложнения анемии вот вы встречали в своей практике?
Вот осложнения.
Осложнения анемии, да. Вот то есть человек знает, что у него очень низкий гемоглобин, железо. Может быть, знает, а может быть, просто себя чувствует. Это к чему, знаете, вот просто он перед программой общалась с подругой, у него дочки гемоглобин был 60. Студентка. Медвуза, на секунду. Она знала, но, говорит, ну... Железо плохо усваивается, и как-то она даже существовала.
Тяжелая степень анемии может привести к экономической коме, поэтому нужно следить за анализами. Ну, тяжелая степень анемии, она требует госпитализации, она требует трансфузии компонентов, трансфузии донорских эритроцитов. Если четко понятно, что это дефицит железа, то мы парентерально вводим внутривенное железо. Их очень много сейчас препаратов хороших, которые хорошо переносятся, хорошо восполняют железо в организме.
И такую анемию просто продуктами не поднять. Что у нас же, я понимаю, что когда гемоглобин низкий, вообще даже 90, там 80, у нас обычно бабушки начинают там беременным женщинам советовать, либо там своим близким, там девчонкам молодым. Давай сейчас говядину, гранатовый сок, что у нас там, печень, еще что-то, и поднимем быстро. Какие таблетки, зачем тебе это надо? Вообще, ну это же как, получается, второстепенные продукты питания, правильно? Для поднятия?
Для поднятия гемоглобина диета, обогащенная мясом, прописывается, потому что гемовое железо, которое содержится в продуктах животного происхождения, оно наилучшим образом всасывается и идет на построение гемоглобина. Говядина, телятина, язык там, в меньшей степени дальше, баранина. Курица вообще
курица
не содержит,
вообще не содержит там чисто железо. Просто белок, ну как бы, и гормоны. Белок, да. И гормоны, два в одном.
Поэтому моллюски, чечевица.
А гранатовый сок все-таки, вот почему на него так давят, на гранат?
Железо лучше всасывается вместе с аскорбинкой, с витамином С. Поэтому употребление мяса, салаты, овощи...
Да.
Сок, гранатовый в том числе, они повышают всасываемость железа, которое содержится в мясе, которое ты ешь.
А как часто, кстати, вот если у человека есть анемия, легкая или средняя степень тяжести, он принимает препараты, например, закончил, но врач сказал, надо теперь поддерживать диетой, давайте же. Вот у вас мы подняли гемоглобин. Сколько раз в неделю нужно есть красное мясо, да, например?
Лечение железа, дефицитной анемии проводится препаратами железа. Диета – дополнительный элемент. И препараты железа нужно допивать не только до повышения гемоглобина и до повышения запасов, а именно значение ферритина в крови. Тогда, когда гемоглобин начинает снижаться, допустим, у женщины, у которой обильные менструации, или там у мужчин, у которого геморрой,
или язва. Тащит,
или язвенная болезнь, да. Даже желудка, 12-й перстной кишки. Вначале снижаются запасы железа, снижается ферритин, и в последнюю очередь снижается гемоглобин. А тогда, когда мы начинаем лечить, повышается гемоглобин, затем восполняются запасы железа. Поэтому после того, как гемоглобин стал нормальным, еще 2 месяца как минимум принимается в половинной дозе продолжается прием препарата железа для того, чтобы восполнить запасы железа. И тогда не будет снижаться в следующее время, в следующие месяцы гемоглобин. Сколько? Всасывание железа происходит на 10% из продуктов. Вот, допустим, если человек в 100 граммах говядины, в различных источниках разное содержание, да. В одном источнике было чуть ли не 25-30 миллиграмм железа, в других пишут порядка 10-12, да. Почки, селезенка, печень содержат чуть больше железа.
А гречка?
Гречка, я сказала, что гемовое железо, которое в составе продуктов животного происхождения всасывается лучше.
Веганы, вегетарианцы, гречка, значит, страдают они не больше, да?
Чечевица. Это еще какие продукты? Бобовые различные.
Шпинат?
Шпинат, да.
Шпинат.
Это они тоже содержат достаточное количество, но не больше 2,6-3 миллиграмм.
То есть нужно достаточно много всего съесть с утра до вечера, эту говядину?
Нет. Суточная потребность составляет во время лактации и беременности у женщин, допустим, у подростков повышено до 11-15 миллиграмм. Поэтому нужно рассчитывать. Это не так много. Просто присутствие в рационе мяса, нормальное сбалансированное питание, чтобы было мясо, говядина, телятина, овощи, употребление, и назначение параллельных препаратов железа.
Вот. А вообще, ближе к концу эфира, хотела спросить, какая вообще профилактика самая лучшая, прекрасная для нашей крови, для профилактики заболеваний крови? Какая она существует?
Она не может быть общей для всех заболеваний крови.
Что любит кровь вообще у нас, наша? Кислород она точно любит.
Да.
Это мы поняли.
Прогулки на свежем воздухе, сбалансированное питание, с содержанием достаточного количества белков, жиров и углеводов, достаточного количества витаминов, микроэлементов, достаточный сон. Человек должен быть отдохнувшим, сытым, в тепле, выспавшимся.
Хорошо рассказываете.
Хорошее, да, питание, без патологических кровопотерь, реагировать, если это имеются изменения, которые требуют какого-то обследования. Нужно сдать анализ, обратиться к врачу. Терапевт, он прекрасный специалист, потому что к нему обращаются по многим вопросам, и он старается направлять к специалистам, если понимает, что это уже другой уровень, необходим другой уровень знания какие-то по специальности. И анемию совершенно точно может лечить терапевт, акушер-гинеколог, хирург, кардиолог, травматолог. Все специалисты вполне могут назначить препарат железа, качественно рассказать, каким образом питаться, как долго принимать, не бросать. Объяснить, что в первые дни могут быть такие симптомы диспепсии, что чаще всего они проходят на второй-третий день, что этот препарат нужно допить, а внутривенно есть особые показания. Поэтому желательно все-таки долго принимать препарат железа.
И быть абсолютно здоровым, потому что если гемоглобин в норме и железо, да мы же вообще горы свернем. Благодарю, было очень интересно и полезно. У нас в гостях врач-гематолог высшей категории, доктор медицинских наук, заведующая консультативно-диагностического гематологического центра 52-й городской клинической больницы Айнура Бекболотовна Макишева. Спасибо большое.
Спасибо вам большое.